мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа ха-Машиах. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из ха-Машиаха, как последующего духовного камня, через недельную главу Хаей Сара. И сегодня мы будем говорить о том, как верующему человеку жить дальше после того, как в его жизнь приходят скорби, страдания, трагедии. В журнале «Лехаим» в комментарии на недельную главу Хаей Сара прочитал такие слова. Это говорит Джонатан Сакс. «В нашем мире значительную часть гнева, ненависти и обид сеют те, кто одержим прошлым. И словно Лотова жена не может идти по жизни дальше. Такие истории никогда не кончаются хорошо. Они лишь множат слезы и трагедии. Авраам в главе Хаей Сара поступил иначе». Другими словами, если человек продолжает жить прошлым, наполненный гневом, ненавистью, обидами, то у такого человека нет будущего, и он уже не может идти дальше. Постоянно оборачиваясь в свое прошлое, он умножает слезы и трагедии вокруг себя и становится в итоге этим соляным столбом, так же, как жена Лота, которая не смогла дальше двигаться, поскольку все ее мысли были в Содоме с оставшимися там детьми, внуками, который разрушался прямо на ее глазах. Как же поступил Авраам в той ситуации, когда в 137 лет в его жизнь приходит трагическое событие, и он остается практически одиноким человеком? Прочитаем начало нашей недельной главы, чтобы услышать, чему Всевышний хочет сегодня нас научить через недельную главу Хаей Сара. Берешит 23 глава с 1 стиха. «Жизни Сариной было 127 лет. Вот лета жизни Сариной. И умерла Сара в Кириафарбе, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. И пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее. И отошел Авраам от умершей своей и говорил сынам Хетовым и сказал: Я у вас пришелец и поселенец. Дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих». В предыдущей недельной главе Всевышний испытывает Авраама и просит его вознести Исхака во всесожжение. И Авраам это делает без всяких вопросов, без всяких возражений, без всяких протестов. Встал утром рано, как только услышал призыв Всевышнего. Приготовил дрова, взял с собой отроков и пошел. И судя по вопросу Ицхака, в тот момент, когда они уже вдвоем поднимались на гору, суть вопроса «вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?», можно понять, что Авраам никому ничего не сказал о том, что собирается делать. И следует понимать, что и Сара об этом тоже ничего не знала. А дальше мы видим, что Авраам спускается с горы один, Ицхака с ним нет. Хотя комментаторы много говорят о том, что они спустились вдвоем. Но Тора нам говорит, что Авраам возвращается с отроками, которые ждали его внизу у горы. Вместе возвращается в Бершеву. А чуть позже, когда раб Авраама возвращается с невестой для Ицхака, мы видим, что Ицхак живет в Бер-Лахайрое. А это то место, где Всевышний услышал голос Ишмаэля. А Сара при этом умирает в Хевроне. Хеврон находится примерно на середине пути между Бершевой и горой моря. А Бер-Лахайрое находится на этой же линии, к югу, соединяющей гору моря с Бершевой. Если смотреть по карте, то Бершева находится примерно на середине пути между Бер-Лахайрое и Иерушалаймом. Все это я рассказываю именно для того, чтобы попробовать понять всю трагедию этого момента в жизни Авраама. Аврааму 137 лет. И в это время он переживает два трагических события, которые связаны с самыми дорогими для него людьми. Вдумайтесь в эту ситуацию в жизни Авраама. Что делать человеку, которому уже исполнилось 137 лет, и вдруг в его жизнь приходят такие потрясения? Можно было бы подумать, что оставшиеся дни своей жизни Авраам может провести в печали, вспоминая прожитую жизнь со своей любимой женой Сарой, которая дважды спасала его жизнь, называя себя его сестрой. И, казалось бы, Авраам уже выполнил все, о чем просил его Всевышний. Но при этом мы видим, что к этому моменту его жизни еще не были исполнены те обещания, которые Всевышний дал Аврааму. Всевышний обещал дать Аврааму землю Ханаан во владение. И здесь мы видим, что это обещание еще не исполнено, поскольку ему даже негде похоронить свою жену Сару. Всевышний обещал Аврааму много детей, великий народ, много народов, как звезд на небе, как песка на берегу моря, но у него только один Ицхак, и тот, которого он едва не потерял, а Ицхаку уже 37 лет, и семьи у него нет, и детей тоже нет, поскольку он не женат. Другими словами, у Авраама были все основания в этот момент своей жизни опустить свои руки и остаток своих дней провести в печали и горе, вспоминая о былом. Но Авраам повел себя совсем по-другому. И вот здесь для нас этот самый важный урок, то, чему Всевышний хочет нас научить. Давайте же посмотрим, как повел себя Авраам в этот трагический момент своей жизни. Берешит, 23 глава, 2 стих написано: «И умерла Сара в Кириат-Арбе, что ныне в Хеврон, в земле Хананской. И пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее». В комментарии Торы Санчина на это место написано, что период траура должен продолжаться 30 дней. И он начинается 7 днями плача, о которых упомянуто в этом же предложении. Но в Торе мы не видим, чтобы Авраам оплакивал свою умершую 7 дней. Ведь Сара не была забальзамирована, и ее тело нуждалось в срочном погребении. И в Торе мы читаем описание горя Авраама всего несколькими словами. «Пришел Авраам скорбеть о Саре и оплакивать ее». И тут же после этого Тора говорит, Берешит 23 глава, 3 стих: «И отошел Авраам от умершей своей, и говорил сынам Хетовым и сказал: „Я у вас пришлец и поселенец, дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих“». Другими словами, мы видим, что Авраам не зацикливается на своем горе, но тут же берется за дело. И можно видеть, что то, что делает дальше Авраам, в точности соответствует тем двум благословениям Всевышнего, которые ожидают своего исполнения. Во-первых, мы видим, что Авраам приобретает участок земли в Ханаане, чтобы похоронить там свою жену Сару, хотя по ханаанским законам пришелец не имеет права на собственность в ханаанской земле. Во-вторых, мы видим, как Авраам посылает своего раба к своим родственникам, чтобы привести жену своему сыну Ицхаку. И как мы видим, эти два действия Авраама в точности соответствуют тем двум благословениям Всевышнего, которые ожидают своего исполнения – благословение землей и благословение потомством. Другими словами, Авраам не сидел и не ждал, пока Всевышний преподнесет ему на блюдечке свои благословения. Вспомните, как Всевышний говорит народу, который он вывел из Египта, в то время, когда они уже подошли к границам обетованной земли. В Дворим, 1 глава, 8 стих, Всевышний говорит: «Вот я даю вам землю сию, пойдите, возьмите в наследие ее, которую привечный с клятвы обещал дать отцам вашим, Аврааму, Ицхаку и Якову, им и потомству их». Как мы видим, Всевышний с клятвы обещал дать эту землю Аврааму, Ицхаку и Якову, и вот наступил момент, когда Всевышний дает эту землю потомкам Авраама, Ицхака и Якова, но при этом он говорит: «Пойдите и возьмите». И мы помним, что сказали разведчики, когда вернулись с осмотра этой земли. Я не буду сейчас об этом рассказывать. Другими словами, если Всевышний сказал: «Вот я даю вам землю сию», то не нужно сидеть и ждать, когда исполнится это обетование. Нужно идти и делать. И это та истина, которую познал Авраам. Это та истина, которую хочет научить сегодня нас Всевышний. Это одна из самых глубоких истин веры иудеев. Всевышний благословляет, и Он ждет, когда действовать будем мы. Нам даны великие обетования, но нам нужно идти самим и взять это в наследие. А если мы, когда постигнет нас скорбь, будем оглядываться назад, то уже мы не сможем идти вперед и взять эти благословения. А то, что в нашей жизни будут скорби, так Тора нам об этом говорит с самого начала. Тора нам говорит, что скорби в нашей жизни – это неизбежная составляющая завета Всевышнего с Авраамом о наследовании этой земли. Помните, как Всевышний заключал завет с Авраамом о том, что потомки его наследуют землю Ханаан? Давайте посмотрим, прочитаем и посмотрим на некоторые детали этого завета, в частности, на рассеченных животных, на хищных птиц и на огонь, прошедший между частями рассеченных животных. Мы же понимаем, что все это образы, которые говорят о духовных вещах, которые будут происходить в жизни тех, кто входит в этот завет. Итак, Берешит, 15 глава, буду читать с 7 стиха. «И сказал ему, Я Привечный, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Он сказал, «Владыка Привечный, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Привечный сказал ему, «Возьми мне 3-летнюю телицу, 3-летнюю козу, 3-летнего овна, горлицу и молодого голубя». Он взял их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. Ранее мы уже говорили, что все животные в Торе, которые приносятся в жертву Всевышнему, это образы человеческой души, которая посвящает себя на служение Всевышнему. И вот мы видим, что Авраам рассекает пополам на 2 равных части этих животных. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. Хищные птицы – это тот враг, человек, который хочет осквернить твое посвящение, который хочет посеять плевелы в твою жизнь. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. Другими словами, Авраам ощущает в духе что-то очень страшное. И это все его состояние при заключении завета. И в этот момент сказал Привечный Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В 4-м роде возвратятся не сюда, ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными». Дым и пламя огня, прошедшие между рассеченными частями животных, это и есть суть, очищающий огонь Торы, который пройдет до разделения души и духа, составов и мозгов, и будет судить намерения и помышления сердечно тех, которые войдут в этот завет. В этот день заключил Привечный завет с Авраамом, сказав, «Потомству твоему даю я землю сию, а от реки Египетской до великой реки, реки Ефрат, Кинеев, Кинезеев, Кидманеев, Хитеев, Ферзеев, Рифаимов, Амореев, Хананеев, Гергесеев и Ивусеев». Вот так выглядит завет Всевышнего с Авраамом и со всеми его потомками об овладении обетованной землей. И для нас эта обетованная земля – это Царство Всевышнего, куда Он вводит нас через Ишуа Машиах. Авраам спрашивает, каким образом мои потомки достигнут такого внутреннего познания, чтобы по праву владеть этой землей? Каким образом будет делаться этот великий народ? И в ответ ему Всевышний дает откровение не просто об историческом будущем народа, отцом которого он станет, но о самом условии становления этого народа. И как мы видим, главное условие становления этого народа – это страдание. Об этом написано в Брахот 15а. Только прохождением через горнило страданий можно получить внутрь себя Тору, землю и шалом, который вне созвездий и звезд, пишет Борис Берман. И знак утроения, то есть там трехлетнюю козу, трехлетнюю телицу, трехлетнего овна, Борис Берман говорит, знак утроения состоит в том, что отмеченные выше три проблемные душевные силы должны быть рассечены и очищены в горниле египетского изгнания. Для того, чтобы прийти на землю Израиля, нужно пройти через горнило, образ которого дан нам в стихе 17 главы 15 в виде печи дыма и пламени огня, проходящего между рассеченными животными. Кроме пророчества очищения в горниле египетском, в этом месте Торы Привечный устанавливает с Авраамом и завет страданий. Рассечение на две половины и прохождение факела огня между ними – символ этого завета, действующий не только во времена описываемых в Торе событий, но и в жизни всех ставших на путь Авраама. По сути, об этом же пути говорит нам и наш учитель Иешуа Машиах в Матфея 20 главе. С 20 стиха прочитаю. «Тогда приступила к нему мать сынов Завидеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей, чего ты хочешь? Она говорит ему, скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую, царстве твоем. Иешуа сказал в ответ, не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я буду пить, и креститься крещением, которым я крещусь? Они говорят ему, можем. И говорит им, чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим. Иешуа говорит своим ученикам, чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Чашу, которую будут пить его ученики, это и есть суть, незаслуженное страдание, суть страдания о Машиахе. Также и апостол Павел говорит нам о том, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Всевышнего. Это в книге Деяния, 14 глава, 22 стих. Поэтому сегодня главный урок из недельной главы Хаей Сара для всех нас именно в том, чтобы нам не оборачиваться назад в то время, когда в нашу жизнь приходят скорби и страдания, невосполнимые утраты, а устремлять свой взор в будущее и делать все, что связано с обетованием Всевышнего для нас. Как и апостол Павел нам говорит, «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забываю заднее и простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почте Вышнего звания Всевышнего в Машиахе Иешуа». Амен.